Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический журнал Русской службы «Время и мир». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. В первой части программы новый российский закон об энергосбережении и энергоэффективности. Итоги визита Дмитрия Медведева в Сербию. Во второй части программы Афганистан. Что дальше, взгляд из Америки? Ошибки адмиралов. Последний морской бой большой войны. В пятницу 23 октября Государственная Дума России рассмотрит уже во втором чтении проект нового закона об энергосбережении и повышении энергоэффективности. Именно в нем, кстати, предусматривается поэтапная замена в стране обычных электрических лампочек на другие энергосберегающие. В целом проект направлен на общее сокращение энергоемкости России, которая сегодня в разы превышает показатели наиболее развитых стран мира. Подробнее о целях этой программы мой коллега Сергей Сининский.
По эффективности энергозатрат, то есть какое количество энергии требуется для выпуска продукции или оказания услуг на каждый доллар ВВП, Россия в разы отстает от экономик не только западных стран, но и Китая или стран Восточной Европы. Разработчики проекта нового закона исходят из главной цели – добиться к 2020 году снижения энергоемкости российской экономики сразу на 40% к уровню 2007 года. Из Москвы руководитель Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Ну, энергоемкость Российской Федерации сегодня в 2,5 раза выше среднемировой, в 2,5-3,5 раза выше, чем в странах Западной Европы и США. Так, кстати, было не всегда. В середине 19 века Россия, по расчетам американских специалистов, была одной из самых энергоэффективных стран в мире. И это говорит еще раз в пользу того, что не только более холодный климат и не только более протяженная территория страны объясняют высокую энергоемкость России по сравнению с странами Западной Европы и другими странами, и вообще в среднем в мире. Вопрос здесь в структуре экономики, которая определялась централизованной плановой системой, и в любой стране с централизованной системой планирования энергоемкость, как правило, при прочих равных условиях в два раза выше, чем в стране с аналогичными характеристиками, но с рыночной экономикой.
А как менялась энергоемкость России, скажем, в последние 10 лет?
Что касается последних 10 лет, то российская энергоемкость снижалась почти на 5% в год. Это один из самых высоких показателей в мире, когда-либо наблюдавшихся. Также динамично она снижалась в Китае, но в период 70-го примерно до 2000-го года. Затем замедлилось существенное снижение энергоемкости в Китае, несколько лет она росла.
В Китае, где энергоемкость экономики вдвое ниже российской, была разработана специальная программа, в соответствии с которой не позднее 2010 года темпы дальнейшего сокращения энергоемкости в стране вновь должны составлять не менее 4% в год. И по экспертным оценкам, лишь сейчас Китай на этот уровень выходит. Какова в России динамика изменения энергоемкости за последние 10-12 месяцев, то есть на фоне кризиса и сокращения общего потребления электроэнергии, в первую очередь промышленностью?
В кризисе происходят существенные структурные сдвиги в экономике. Промышленность снижается гораздо быстрее, растет относительно доля потребления энергии в жилищном секторе, в сфере услуг. Происходят некоторые сдвиги, из-за них, как правило, энергоемкость снижаться начинает гораздо медленнее, чем в предкризисный период. По нашим оценкам, в этом году энергоемкость, возможно, несколько снизится или стабилизируется.
Проект нового российского закона об энергосбережении предполагает поэтапный отказ от использования в стране обычных лампочек накаливания в пользу энергосберегающих ламп с 2011 по 2014 год. Как примерно оценить практический эффект этой меры, хотя бы в жилом секторе, если представить, что она уже полностью реализована, по сравнению с тем, что есть сейчас? Аналитик по электроэнергетике из инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Доля потребления электроэнергии населением составляет примерно 20% в общем потреблении электроэнергии страной, и в этой доле потребления населением лампочки составляют порядка 2/3, потому что в основном электроэнергия тратится на освещение. Конечно, сейчас происходит некое изменения баланса потребления населением электроэнергии, но тем не менее освещение остается большей частью потребления. И то количество электроэнергии, которое может быть сэкономлено при переходе от ламп накаливания к энергоэффективным лампам, она составляет порядка 8% от общего потребления электроэнергии в стране.
Игорь Башмаков, Центр по эффективному использованию энергии.
Если мы вот за сегодняшнюю ночь заменим в жилищном только секторе все лампы накаливания на энергоэффективные лампы, а там примерно 450 миллионов ламп накаливания, хотя точно, конечно, никто не считал, но по нашим оценкам примерно такое количество, то мы сможем сэкономить 10 миллиардов киловатт-часов. Это очень приличная, солидная цифра, сопоставимая по объему производства электроэнергии с крупнейшими ГРЭС в России, например, с такой, как Конаковская ГРЭС, которая является одной из крупнейших в регионе Москвы и Московской области.
Энергосберегающие лампочки, на которые предлагают перевести страну разработчики законопроекта, содержат пары ртути, в связи с чем возникают многочисленные вопросы о системе утилизации таких ламп. Игорь Башмаков.
Во-первых, в России эта уже система существует, она пока что может быть не очень удобна для жителей. В принципе, каждый житель может пойти и в управляющую жилищную компанию сдать свою лампочку. А дальше у них есть уже схема утилизации, потому что ртутные лампы у нас не только эти, но и вот трубки дневного света, там тоже содержатся ртути, есть много других, уличного освещения, например. То есть система такая существует. Ее мощности, конечно, будут неадекватны, когда появится потребность утилизировать определенное количество компактных люминесцентных ламп. Но надо просто еще и помнить, что количество этих ламп само и их объемы продажи и утилизации будут примерно в 7 раз меньше, чем количество приобретаемых сегодня ламп накаливания и выбрасываемых ламп накаливания. Просто потому, что лампы энергоэффективные служат в 8-10 раз дольше, чем лампы накаливания. Это самая простая схема утилизации. Если бы консьержки, например, имели бы специальные коробки, куда я могу, проходя в своем подъезде, положить эту лампочку, а потом у них уже система утилизации забирала бы эти лампы и утилизировала соответствующим образом.
2/3 всей электроэнергии в России производится сегодня на тепловых электростанциях, газовых и угольных. Как оценить эффективность самих российских тепловых электростанций на фоне таких же в Западной Европе или США? Например, исходя из того, сколько требуется им условного топлива для производства 1 кВт-часа электроэнергии. Михаил Растригин, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Разница, она очень значительна. Допустим, новые технологии сжигания газа, которые называются парогазовые технологии, они работают с эффективностью 220 грамм условного топлива на производство 1 кВт-часа электроэнергии. При этом текущие станции, конденсационные тепловые станции ТЭЦ, они работают с таким же коэффициентом 315 грамм условного топлива. Им требуется для производства 1 кВт-часа. Разница существенна и КПД существенен. Если КПД парогазовых установок составляет порядка 50%, в некоторых случаях 60%, то КПД тепловых станций в России составляет в среднем где-то 30-33%.
То есть разница в эффективности 1,5-2 раза. Кстати, в России пару газовые станции уже работают, но их в целом не более 8-9% от общего количества газовых электростанций. А по угольным станциям такой же разрыв?
То же самое касается и производства электроэнергии на угольных станциях. За рубежом передовые технологии используются циклы суперсверхкритического давления, где параметры эффективности производства электроэнергии значительно выше. Конечно, они менее эффективны сжигание угля, чем сжигание газа при пересчете на граммы условного топлива для производства 1 кВт-часа. Допустим, этот параметр для угольных станций передовых составляет порядка 290 грамм. Но если сравнивать с тем, какие показатели существуют у сегодняшних мощностей в России, их показатель равняется 350 граммам на производство 1 кВт-часа, то разница, опять же таки, значительна.
В новом российском законе об энергосбережении и повышении энергоэффективности, помимо перехода на энергосберегающие лампочки, какие 2-3 положения вам лично представляются наиболее значимыми? Игорь Башмаков, руководитель Центра по эффективному использованию энергии.
Это развитие энергосервисного бизнеса в бюджетной сфере. У нас в бюджетной сфере достаточно большое количество энергии потребляется, и бюджеты разных уровней несут достаточно большие расходы на оплату этих коммунальных услуг, в то время как, возможно, там снижение затрат примерно на 50%. И развитие энергосервисного бизнеса, то есть компании частные, которые вкладывают деньги в капитальный ремонт общественных зданий, а потом получают эффект за счет экономии бюджетных средств, то есть бюджетная экономия начинает работать на энергосбережение. Такая схема в законе предусматривается. Следующее направление – это СНИПы, строительные нормы и правила, а потенциал энергосбережения в жилых зданиях у нас самый значительный. Поэтому здесь строительство зданий более энергоэффективных и капитальный ремонт зданий, увеличение интенсивности капитального ремонта и повышение требований к результативности, в смысле повышения энергоэффективности капитального ремонта, также очень важно в этом законе. И классы энергоэффективности, маркировка оборудования не только бытового, но и промышленного оборудования, ну, такого, например, как электродвигатели, системы сжатого воздуха, котельное оборудование и тому подобные вещи. Это тоже законом предусматривается. К сожалению, закон не является законом прямого действия. Там много очень отсылочных норм, которые должны быть разработаны в постановлениях правительства, но плюсом вот этого проекта закона и всей деятельности, связанной с его подготовкой, является то, что многие из этих подзаконных актов уже начали готовиться, многие уже подготовлены еще до того, как закон принят. А в пятницу, я надеюсь, что он будет принят во втором чтении.
Напомню, главной задачей разработчики проекта закона называют сокращение общей энергоемкости экономики России к 2020 году сразу на 40% к уровню 2007 года. Для сравнения, Европейский Союз планирует такое сокращение к 2020 году на 20%, хотя, конечно, исходные базы абсолютно разные. Помимо повышения эффективности собственного производства электроэнергии, в каких еще сегментах отрасли достижение зримых результатов представляется наиболее очевидным? В сфере потребления электроэнергии, например, в жилом секторе, и не считая перехода на энергосберегающие лампы. Михаил Растригин, банк ВТБ «Капитал».
Нужно стимулировать потребителей к более равномерному распределению нагрузки, стимулировать потребителя к потреблению электроэнергии, допустим, в ночные часы путем дифференциации по часам суток цен на электроэнергию. Все это приведет также к повышению энергоэффективности, потому что сгладится дневной график электрической нагрузки.
Но никто же не собирается принуждать человека бодрствовать по ночам, когда тарифы ниже. Видимо, речь идет о чем-то другом.
Здесь существует очень хороший, на самом деле, пример. При либерализации цен на электроэнергию в Англии стоимость электроэнергии в ночные часы была намного ниже, чем стоимость потребления той же электроэнергии днем. И многие домохозяйства перешли к запуску стиральных машин и похожего оборудования в ночные часы. Это им позволило сэкономить средства в семейном бюджете. И это прямое стимулирование экономическое потребителя привело к, опять же, повышению энергоэффективности всей страны.
На сегодня энергоемкость экономики России вдвое выше, чем в Китае, и в 2,5-3,5 раза выше, чем в Соединенных Штатах или в странах Европы.
Сергей Синицкий. Проект нового закона об энергосбережении и повышении энергоэффективности. «Время и мир». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Президент России Дмитрий Медведев побывал в Сербии с официальным визитом. Произошло это знаменательное событие 20 октября. В Белграде визит российского лидера вызвал смешанные чувства. Наряду с восторженными отзывами и оценками звучат и голоса тех, кто считает сближение России и Сербии далеко не столь однозначным процессом. Из Белграда Ая Куге.
Все в Белграде согласны, что приезд президента России стал большим событием для Сербии. Однако местные аналитики расходятся во мнениях о том, каковы конкретные результаты этого визита. Сербское руководство ставит на передний план политическое значение визита, укрепление стратегического союза с Россией. Но становится все более очевидным, что теперь в отношениях с Россией политика тесно увязана с экономикой, и поэтому в Белграде уже говорят о новой политической экономике страны. Сербы во время визита Дмитрия Медведева с нетерпением ожидали, что будет подписано соглашение о предоставлении Сербии и России кредита в размере то ли миллиарда долларов, то ли миллиарда евро. Президент Сербии Борис Тадич сообщил, что достигнуты договоренности об этом кредите и газопроводе «Южный поток», который пойдет через Сербию.
Мы сегодня развиваем отношения в области экономики, которые имеют особое значение для развития нашей промышленности в целом. Мы получили позитивный ответ президента России и российского правительства в связи с нашей просьбой предоставить Сербии кредитную поддержку в условиях мирового финансового кризиса. Мы вместе будем участвовать в проекте «Южный поток», который имеет стратегическое значение не только для Сербии и России, но и в целом для Европы.
Однако сербская общественность до сих пор не проинформирована о деталях предоставления российского кредита, о том, сколько будет стоить такая поддержка стране. Сообщается лишь, что 200 миллионов из этих средств пойдет на пополнение бюджета, а остальное – на инфраструктурные проекты, главным из которых является восстановление железнодорожной инфраструктуры Сербии. Главный редактор журнала «Экономист» Милан Чулиберг.
Отсутствует ключевая информация, каковы условия кредита, который Россия готовится предоставить Сербии. Судя по атмосфере в Белграде, во время визита Медведева было ясно, что нет и не может быть между Сербией и Россией равноправных партнерских отношений. Это отношения между великой силой и страной, которая имеет относительно небольшое влияние даже в региональных рамках. Видно было также, что экономические отношения Сербии и России завязаны на политических проблемах. Россия нашла хороший способ расширить свое влияние на Балканах. С другой стороны, нужно ставить вопрос, какую пользу принесет Сербии это сотрудничество и насколько оно опирается на экономические параметры. Интерес России совершенно ясен, она действительно ведет себя в соответствии с экономической логикой. Они будут строить Южный поток, если им это будет выгодно. А мы в этот проект вошли с воодушевлением, ожидая, что его реализация — вопрос решенный. А теперь видно, что российская сторона все еще в процессе анализа и разработки проекта подсчитывает окончательные эффекты по России.
Ставится и вопрос политической цены союзнических отношений с Россией. Кстати, появились в Белграде циничные комментарии. Дескать, не может быть и речи об равноправном сотрудничестве братских народов в ситуации, когда Дмитрий Медведев во время визита выглядел как президент, а Борис Тадич как его губернатор. Белградский экономический обозреватель Ружа Чиркович считает это неизбежным, поскольку Сербия находится в позиции просителя, который не вправе выдвигать собственные условия.
Что касается кредита, мы просим его, чтобы обеспечить наши нужды, и поэтому условия диктуются Москвой. По этой причине у нас не было никакой утечки информации. Насколько известно, одно из главных условий той части кредита, который связан с инфраструктурными проектами, работы должны будут вести российские фирмы, вероятнее всего, с российским оборудованием. Я не считаю такие условия благоприятными, ведь кредит придется возвращать гражданам Сербии. Однако, если учесть ситуацию, в которой находится Сербия, и катастрофическое состояние инфраструктуры, отсутствие денег на ее развитие, мы России не можем ставить никаких условий.
После визита Дмитрия Медведева руководство Сербии особо подчеркивает тот факт, что высокий гость поддержал желание страны вступить в Европейский Союз. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Все страны Западных Балкан сейчас на пути к интеграции в Европейский Союз, и в один день они станут членами ЕС. Но только одна из них, Сербия, имеет такие отношения с Россией, которые укрепляют ее позиции. Это нас делает сильнее остальных, превращая в ведущее государство в регионе. Сербия сумеет использовать это преимущество.
Аналитики считают, что сербская дипломатия теперь пытается, копируя бывшую югославскую политику времен Тита, разыгрывать разные карты с видами на Россию, Европейский Союз, Китай, Соединенные Штаты Америки. Эксперт Владимир Григоров отмечает, что при этом теряется понимание, какими являются истинные внешнеполитические приоритеты Сербии.
Еще месяц назад приоритетом было Косово, теперь это изменилось, и приоритетом вновь стало вступление в Европейский Союз. Однако поведение Сербии на международной арене указывает, что, по сути, для нее самое важное – оставаться вне НАТО и играть в союзничество со всеми. Это очень-очень рискованная политика, и неизвестно, к чему она приведет.
докрит чудовищ.
Белград во вторник находился под знаком России. Президента Медведева встречали очень сердечно, даже с восторженными нотами. Были речи о вековой дружбе сербов и русских, исторических связях. Когда гость посетил парламент Сербии, депутаты и социалисты, и националисты образовали толпу вокруг российского президента, чтобы пробиться поближе. Один из них даже предложил Медведеву подарить 2 гектара земли в своем городе. Чуть ранее в городе Шабац была сформирована новая политическая партия «Моя Россия», которая своей целью ставит объединение Сербии с Россией. Вот как такую атмосферу неожиданно большой любви к России оценивает внешнеполитический обозреватель, ведущий в Сербии газеты «Политика» Бошко Якшич.
Действительно, можно говорить о некоторых элементах эйфории. Я опасаюсь, что такая атмосфера не слишком хороша в перспективе. Мы вкладываем слишком много эмоций во внешнюю политику. Но если посмотреть на историю сербско-русских отношений, было много ситуаций, когда все заканчивалось нашими слезами. Нужно смотреть реальнее, чтобы не пережить потом разочарование по поводу определенных действий России, в которых она будет руководствоваться своими интересами. Не нужно забывать, что в России у власти, начиная с Путина, прагматики, которые исходят исключительно из собственных интересов. Хорошо иметь обширные контакты с Россией, но эйфория в отношении с кем бы то ни было ни к чему.
Визит Дмитрия Медведева совпал с символической датой – 65-летием годовщины освобождения сербской столицы от фашизма. Он возложил венок на мемориальном кладбище, где захоронены 1000 советских военных и 3000 солдат югославской армии, погибших в боях за Белград. На торжественном мероприятии по поводу годовщины освобождения Белграда Дмитрий Медведев упрекал тех, кто пытаются изменить историческую память.
Мы, дети и внуки, отстоявших для нас само право жить в свободном мире, обязаны хранить правду об этой войне. Тем более, когда сегодня предпринимаются многочисленные попытки перелицевать эту историю, извратить саму суть событий того периода и представить захватчиков спасителями, палачей патриотами, а освободителей чуть ли не оккупантами.
Президент России говорил о мужестве советских солдат и подвигах югославского народно-освободительного движения «Партизан Тита». Но характерно, что президент Сербии про партизан даже не упомянул. Мероприятие прошло под знаком благодарности советским войскам. Уже лет 15 антифашизм в Сербии не в моде, и его вспомнили только в связи с приездом Дмитрия Медведева.
Из Белграда рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Я, скорее всего, замуж буду выдавать за перса. У персов шерсть с локоны. Найдем хорошего парня.
Поверх барьеров передача «Из жизни котов».
Бывают случаи, когда кот хороший муж, но если кот перекормлен, очень грузный, он просто сваливается, скатывается.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Активисты партии «Яблоко» в четверг покинули акцию, организованную КПРФ в центре Москвы, в знак протеста против нарушений на выборах в Мосгордуму. Сторонники «Яблока» ушли с митинга после того, как их лидеру Сергею Митрохину, несмотря на предварительную договоренность, не предоставили слова. Вице-президент США Джо Байден, завершая поездку по странам Восточной Европы, прибыл в Чехию. Он встретится с руководством страны, чтобы заручиться поддержкой пересмотренного Вашингтоном проекта по развертыванию в Европе американской системы противоракетной обороны. В поселке Туринская Слобода Свердловской области в четверг вечером 3 детей погибли в результате взрыва емкости с топливом в местной котельной. Обстоятельства трагедии выясняются. Международный пен-клуб заявил, что в мире более 600 писателей и журналистов подвергаются репрессиям, а более 200 из них находятся в тюрьмах в тяжелых условиях. Парламент Молдавии отложил выборы президента страны, намеченные на 23 октября. Решение, принятое на незапланированном заседании парламента, обосновано необходимостью внести поправки в закон о выборах. В британской столице Лондоне группа активистов антифашистского движения ворвалась в здание телекомпании BBC, протестуя против предстоящего показа интервью крайне правого политика Ника Гриффина. Сообщается, что около 30 человек преодолели заграждение полиции. Эфиопия просит международное сообщество оказать ей экстренную помощь. Как заявил представитель правительства страны, речь идет о помощи 5 миллионам жителей страны.
Слушайте информационно-аналитический журнал русской службы «Радио Свобода» «Время и мир». За режиссерским пультом Андрей Амочкин. Ведет программу Андрей Бабицкий. Под давлением Вашингтона и других заинтересованных столиц президент Афганистана Хамид Карзай согласился провести второй тур выборов. Тем самым страна будет выведена из политического кризиса, в котором она пребывает уже несколько месяцев. Однако президент Обама все еще не принял решение о дальнейшей стратегии в Афганистане. Вопрос о том, что делать дальше, сегодня остается предметом оживленной дискуссии в США, рассказывает Владимир Абаринов.
Президентские выборы в Афганистане, состоявшиеся 20 августа, стали апогеем противостояния Хамида Карзая и его главного политического оппонента, бывшего министра иностранных дел, лидера блока «Национальный фронт» Абдуллы Абдуллы. По данным избирательной комиссии, опубликованным уже на следующий день, Карзай набрал 55% голосов, Абдулла всего 28%. Однако международные наблюдатели заявили, что за Карзая было подано менее 50% голосов. Абдулла энергично требовал проведения второго тура, в том числе и через американские средства информации. В поисках выхода из тупика приняли активное участие посол США в Кабуле Карл Эйкенбери и председатель Сенатского комитета по международным делам Джон Керри. 20 октября Хамид Карзай наконец принял решение согласиться с требованием о проведении второго тура. Он назначен на 7 ноября. Тем не менее, главный вопрос о резком увеличении численности американского контингента в Афганистане остается нерешенным. На днях один из вашингтонских мозговых центров, Институт Брукинса, провел дискуссию, в которой приняли участие известные эксперты. Дискуссию открыл сотрудник института Брюс Ридель, в прошлом занимавший ключевые должности в разведсообществе США, Пентагоне и Совете национальной безопасности при трех президентах.
Думаю, президент правильно определил самое опасное место в мире. Это пограничные области между Афганистаном и Пакистаном, район, где Аль-Каида и ее союзники по террористическому синдикату действуют в течение последних 15 лет или около того. Там планировались теракты 11 сентября. Там замышлялись другие массированные нападения на Соединенные Штаты и их союзников, такие как взрывы в Лондоне или план одновременного взрыва 10 авиалайнеров на пути к Соединенным Штатам. И это оттуда, как выяснилось только что, Аль-Каида завлекала американца афганского происхождения, чтобы его руками совершить новое масштабное нападение. Президент обещал в своей предвыборной кампании и повторил это обещание в своей речи 27 марта в речах в Каире и других местах сделать эту проблему приоритетной и обеспечить ее решение должными ресурсами. И я думаю, что этим путем и следует идти. Сколько конкретно войск для этого потребуется? Я достаточно много времени провел на соответствующих совещаниях, чтобы знать, что дьявол в деталях. Численность войск зависит от боевой задачи. Понимать эти детали абсолютно необходимо. В течение 7,5 лет мы вели войну, не обеспеченную ресурсами. Мы закрывали на это глаза и позволили Талибану с помощью Аль-Каиды возродиться в военном отношении. Это произошло вовсе не потому, что Мулла Омар – величайший военный гений современности. Это произошло потому, что мы не обеспечили наши военные усилия необходимыми ресурсами. Мы не задействовали в полной мере наши разведывательные, дипломатические и военные возможности.
Брюс Риддель довольно мрачно оценивает нынешнее положение.
Талибан не только вырвался из сжатых челюстей поражения, но и оказался способен добиться положения, близкого к победе. У нас нет машины времени. Мы не можем вернуться в прошлое и исправить ситуацию задним числом. Теперь это война Обамы. И Обаме необходимо принять правильное решение. Наш противник сегодня – Талибан, с которым некоторые из нас предпочли бы не воевать. Но штука в том, что Талибан твердо настроен воевать с нами до тех пор, пока мы остаемся в Афганистане. Я нахожу, что в нынешних дебатах присутствует элемент отрыва от реальности. Справедливо говорят, что мы не должны увязнуть в трясине. Конечно, мы не должны увязнуть. Но на самом-то деле мы уже увязли, и трясина засасывает нас все глубже. Если мы не изменим образ действий, мы достигнем одного из двух результатов. Или мы окажемся в тупике на определенный срок, или ситуация будет неуклонно ухудшаться и станет еще хуже, чем та, какую мы имеем сегодня. Президент был прав, когда исключил вариант ухода из Афганистана. Это означает, что мы теперь должны определить стратегию, которая обеспечит нам нечто вроде успеха.
Член Палаты представителей Джейн Харман. Она возглавляет подкомитет по делам разведки и терроризма Комитета Нижней Палаты по внутренней безопасности.
Я неоднократно говорила, что в вопросе, который должен быть поставлен перед Конгрессом, речь должна идти не только об увеличении численности войск. Вопрос должен стоять так: что мы можем предпринять совместно с администрацией, чтобы снизить уровень необузданной коррупции в Афганистане? Я была там в апреле, встречалась с кандидатами от оппозиции, с президентом Карзаем, обсуждала с ними предстоявшие выборы. Оппозиционные кандидаты заявляли мне с полной определенностью, что на выборах будут злоупотребления, что результаты голосования будут фальсифицированы, что их безопасность и безопасность их избирателей будет поставлена под угрозу, и они оказались правы. У нас были месяцы, чтобы решить проблемы, мы ничего не сделали. Я считаю это огромной ошибкой. В Кандагаре я встречалась со старейшинами племен, обсуждала с ними ситуацию, и они сказали мне буквально: если брат президента Карзая, Вали Карзай, не уйдет, они вступят в Талибан. Это были муджахеды, герои войны с Советским Союзом, очень авторитетные, очень активные лидеры своих общин.
Эксперт Института Брукинса Майкл О'Хенлон считает, что опасность расползания террористической сети по всему миру преувеличена.
Прежде всего, нынешнее расположение гораздо лучшее место для Аль-Каиды, чем Сомали или Йемен. В Сомали или Йемене Аль-Каида будет бороться просто за выживание в тамошней племенной структуре. Хотя семья Бен Ладена имеет некоторые связи в Йемене, они не вели там какую-либо деятельность в течение долгого времени. В любой из этих двух стран члены Аль-Каиды будут вынуждены заботиться прежде всего о том, как остаться в живых в сложной обстановке царящей там монархии, где далеко не все хотят, чтобы Аль-Каида организовала там свою штаб-квартиру. Если бы удалось заставить Аль-Каиду перебраться из Южной Азии в Сомали или Йемен, это было бы, с моей точки зрения, прекрасным результатом. По общему признанию, в ближайшей перспективе этого не произойдет, потому что у Аль-Каиды есть убежище в Пакистане. Однако впервые за долгое время у нас есть некоторая надежда, что пакистанцы воспринимают эту ситуацию должным образом. Поэтому вместо того, чтобы размышлять о своего рода защитной стратегии, позвольте мне поразмышлять в наступательном духе. Впервые у нас есть шанс засунуть Аль-Каиду и связанные с ней группировки между молотом и наковальней. У нас есть шанс атаковать их и в Пакистане, и в Афганистане. Я хочу, чтобы эта возможность была использована. Я не хочу занимать полупораженческую позицию, думать о том, где они собираются найти новое прибежище. Я хочу говорить о том, способны ли мы лишить их множества прибежищ, которыми они располагают до сих пор.
По оценке Майкла О'Хенлона, Вашингтон еще имеет возможность выиграть эту войну.
Об отношении афганцев к нам, к НАТО, к внешнему миру. Последние 5-6 лет тенденция была плохой. Вместе с тем, есть данные, собранные этим летом. Они говорят о том, что популярность НАТО вернулась на уровень 62-64%. Думаю, провал выборов повредил нам всем, афганскому правительству, НАТО, Соединенным Штатам. Но афганцы американцы не ненавидят американцев так, как, откровенно говоря, ненавидели нас многие иракцы в течение большей части войны. Афганцы на самом деле хотят, чтобы наша миссия удалась. Они, в сущности, не видят у нас оккупантов. А, впрочем, позвольте мне выразиться немного более определенно и точно. Если они рассматривают нас как оккупантов в настоящий момент, то они хотят, чтобы мы были компетентными оккупантами, которые действуют на основании международного мандата и уйдут из страны, как только смогут. И тот факт, что в коалицию входят 42 страны, что представительством ООН руководит норвежский дипломат, что с нами работают сильные международные гуманитарные организации, все это снимает империалистическую окраску с нашего присутствия. Мы не просто последняя реинкарнация англичан 19-го столетия или советов 20-го. И опросы доказывают, что афганцы не воспринимают нас так. Они знают, что мы пытаемся сделать свою работу хорошо. Они удручены тем, что мы терпим неудачу.
Все эксперты согласны в главном. США должны увеличить свое военное присутствие в Афганистане. Как долго продлится афганская война? Абдулла Абдулла обещает американцам ее скорое завершение.
Конкретные решения будут зависеть от оценок командиров действующих войск, но могу сказать, что на данном этапе увеличение численности сил позволит Афганистану и международному сообществу остановить дальнейшее ухудшение ситуации с точки зрения безопасности и стабильности. И тогда, через год-полтора, мы будем говорить уже не об увеличении, а о снижении численности международных сил в Афганистане, и наступит день, когда в стране не будет никаких иностранных войск.
Вероятно, это чрезмерно оптимистический прогноз, но уходить из Афганистана Америка в любом случае не собирается.
Владимир Абаринов из Вашингтона. «Время и мир» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». 65 лет назад произошло самое большое морское сражение Второй мировой войны между американским и японским флотами. Оно происходило в Тихом океане, вблизи восточных берегов Филиппин, и получило название «Битва в заливе Лейте». Кровопролитное сражение тянулось 4 дня. Два американских адмирала и два японских пытались перехитрить друг друга, но часто теряли связь со своими кораблями и между собой, рассказывает Марина Ефимова.
Генерал МакАртур ревниво охранял полноту своей власти и не позволял подчиненным ничего решать за его спиной. Поэтому в октябре 44 года, во время высадки на Филиппинах, которой руководил МакАртур, он запретил командующему 7-м Тихоокеанским флотом адмиралу Кинкейду связываться напрямую с командующим 3-м Тихоокеанским флотом адмиралом Хелси. Связь шла только через штаб МакАртура. До поры до времени это не сказывалось на боевых операциях. 7-й флот Кинкейда находился в распоряжении МакАртура. Он поддерживал высадку с моря и вполне справлялся со своей ролью. 17 октября американцы высадились на остров Лейте.
15 октября 1944 года командующий центральной группой японского флота адмирал Курита получил приказ из Токио идти в залив Лейте для решающего сражения в соответствии с планом «Сёгоу» – «Путь к победе». Если убрать пропаганду, то план был таков. Далеко на севере побитая небоеспособная северная группа японского флота, эскадра авианосцев, на которых уже не было самолетов, выманит на себя главные силы американцев – 3-й флот адмирала Хелси. В это время центральная группа войдет в залив Лейте и атакует суда, участвующие в высадке союзников. Дальше снова шла пропаганда. Союзному флоту, говорилось в приказе, нанесен сокрушительный удар у Формозы, и центральной группе остается добить противника. Адмирал Курита знал, что все достижения, объявленные Токио, надо делить надвое, но сейчас и это было бы слишком маленькой поправкой.
Это был отрывок из книги Эвана Томаса «Злое море». Подробнее о японской идее последней решающей битвы профессор Вашингтонского военного колледжа Бернард Коул.
План японцев был слишком сложен для тихоокеанских пространств, на которых в октябре 44-го был разбросан и японский, и союзный флот. Курита знал, что Япония проиграла войну, что ее флот сражается лишь за честь мундира, что план «Сёгоу» стратегически бессмысленен, что американцы не полезут в ловушку и что его 7 линкоров, 11 крейсеров и 20 эсминцев гонят в заливе Лейте ради последней судорожной попытки добиться победы хотя бы на тактическом уровне.
В 6 утра
23 октября 1944 года командующий 3-м американским флотом адмирал Уильям Хелси завтракал яичницей из порошка, потому что свежие яйца кончились. Он спал в эту ночь всего 2 часа, и у него был грипп.
Хелси был маленького роста, но крепкий физически и чрезвычайно агрессивный. Он любил выпить и устраивал бурные вечеринки у себя на флагмане, хотя был уже далеко не молод. До войны Хелси был одним из наших первых морских летчиков, главным энтузиастом морской авиации. Прославился он в 1942-м, в сражениях на Гвадалканал. Адмирал Нимитц, командующий Тихоокеанским флотом, доверил Хелси операции там, где его предшественник терпел поражение. И Хелси начал побеждать, а будучи к тому же красочной личностью, он стал невероятно популярен и знаменит на флоте.
Уже во время завтрака к адмиралу Хелси стали поступать рапорты с подводных лодок, атаковавших японскую эскадру. 25 японских судов явно направляются к месту высадки в залив Лейте, но без авианосцев. Хелси созвал свой штаб.
В прокуренной офицерской каюте флагмана собрались звезды штаба Хелси, все под стать своему командиру, талантливые и уверенные. Они называли себя «департаментом грязных трюков». По их общему мнению, центральная группа японского флота, идущая к Лейте, была послана на поддержку своих сухопутных войск. Только разведчик Рейли и начштаба Корни высказали догадку, что японцы идут атаковать американский флот, что они решились на последнюю безнадежную битву. Департамент грязных трюков осмеял их догадки. У флота, идущего к Лейте, нет авианосцев. Что за флот без авиации? Совещание закончилось криками «Где же их авианосцы?».
Адмирал Хелси мечтал о сражении с японскими авианосцами со времен Пёрл-Харбора. Он был одержим этой мстительной мечтой, как капитан Ахаб из мелвилловского «Моби Дика» был одержим мечтой сразиться с белым китом. И утром 23 октября 1944 года Хелси дал 2 приказа – пилотам-разведчикам искать авианосцы и бомбардировщикам атаковать центральную группу японского флота. В 7 часов вечера после 5-й атаки пикирующих бомбардировщиков на центральную группу японского флота в штабе адмирала Хелси слушали по радио донесения командира эскадрильи бомбардировщиков Дэвидсона. Один их линкор тонет, 2 подбиты, один крейсер на боку. И вдруг раздался возбужденный крик пилота. «Они уходят! Рвут прочь на 20 узлах! Они разбиты!» Через 60 лет... Дэвидсон, рассказывая этот эпизод военному историку, вдруг закрыл лицо рукой и прошептал «Меа кульпа, моя вина». Пока адмирал Хелси искал авианосцы японцев искали Хелси, чтобы заманить его в ловушку. Их адмирал приготовился к самоубийству эскадры. Он послал последние свои самолеты в атаку на ближайшие союзные суда с приказом не возвращаться на корабли. После этой атаки американцы легко засекли авианосцы. Теперь адмирал Хелси решил, что обстановка ему ясна. И он составил план битвы, план своего Трафальгара.
План Хелси. Весь его третий флот идет на север, на долгожданную битву с авианосцами. А охраной залива Лейте в случае нужды займется спецгруппа Task Force 34. План был послан всем командирам третьего флота, командующему Тихоокеанским флотом Нимитцу и в Вашингтон. Но он не был послан в залив Лейте, командующему 7-м флотом адмиралу Кинкейду, поскольку прямую связь с ним не одобрял МакАртур. Это, однако, не значит, что Кинкейд не прочел шифровку плана. Он легко пренебрег штабной щепетильностью. Но Кинкейд не знал, что после первой шифровки Хелси дал вторую, добавив, что спецгруппа Task Force 34 только еще будет сформирована, да и то лишь в случае надобности. Эту шифровку Хелси по небрежности послал только по внутренней связи командирам третьего флота.
На рассвете 25 октября вспомогательная эскадра 7-го флота «Таффи-3» отдыхала после высадки. Эта эскадра была рассчитана только на операции по поддержке морской пехоты. Ее авианосцы, переделанные из торговых судов, были вдвое меньше нормальных и имели на борту по одной антипехотной пушке. Каких только прозвищ не давали этим авианосцам. «Джипоносцы», «Жестянки» за тонкие корпуса и еще «Кайзеровские гробы», потому что фирма «Кайзерсталь» не предусмотрела вентиляцию в их машинных отделениях. На флоте к эскадре относились так несерьезно, что ее полуофициальным названием стало название конфеток – «Таффи». И вот теперь, на рассвете 25 октября, Таффи сонно дрейфовала в заливе у устья пролива Сан-Бернардино.
Накануне вечером 24 октября ночной разведчик с авианосца «Индепенденс» увидел под собой вроде бы разбитую центральную группу японского флота и радировал на свой корабль. Японский флот развернулся и снова идет к Лейте по проливу Сан-Бернардино. В штаб Хелси это сообщение пришло в 8:30 вечера. Измученный гриппом и подготовкой к своему Трафальгару, адмирал уже лег спать. Разбудить его никто не решился.
Профессор Коул, как получилось, что ничего не подействовало на адмирала Хелси? Ни мнение лучших офицеров штаба, ни донесение пилота. Ведь даже утром, узнав о нем, Хелси все равно продолжал путь на север.
Адмирал Кинкейд тоже виноват в том, что не уточнил детали, ведь это его тыл остался без прикрытия. Как бы МакАртур не оберегал свои командные прерогативы, никто не мешал Кинкейду связаться с Хелси напрямую. И адмирал Нимец мог бы проверить план. Но в любом случае, главной бедой была ошибка Хелси. Осенью 44-го японские авианосцы уже были пустышками. Погнавшись за ними и оставив без прикрытия залив Лейте, Хелси примехонько угодил в ловушку.
Адмирал Кинкейд, тревожась по поводу неожиданного возврата центральной группы японского флота, в 2 часа утра 25 октября дал на базу в Омани-Бэй приказ послать разведывательный самолет. На базе раскачались к 6 утра. Вылетел разведчик в 6:50. Слишком поздно.
Утром 25 октября лейтенант Хаген достаивал свою вахту на мостике эсминца «Джонстон», одного из четырех охранявших Таффи. Было без 5:07, без 5 минут завтрак, которым уже вкусно пахнуло из камбуза. И в этот момент Хаген увидел огромный гейзер, поднявшийся из воды у ближнего авианосца. Хаген задрал голову, ожидая увидеть японские самолеты, но небо было пустым. Он глянул на море и увидел на горизонте характерные, похожие на пагоды, мачты японских кораблей. Тут же на палубу вылетел капитан Эванс и рявкнул: «Полный вперед! Дымовая завеса! Все офицеры ко мне!»
19-летний Билли М., радист эсминца «Джонстон», подумал: «Слава богу, что мы бежим!» И тут же понял, что они бегут не от, а к японцам. Капитан Эванс сказал офицерам: «У нас есть рыба». Рыбы назвали торпедой. «И мы не пойдем ко дну, пока ее не выпустим, ясно? Джапоносцам без нас не удрать, будем их прикрывать». И эсминец «Джонстон», выпуская тучи черного дыма и огромные веера брызг, понесся зигзагами на японский флагман за 2 минуты до того, как адмирал Спрэг отдал тот же приказ остальным эсминцам.
В 8 утра 25 октября третий флот «Халси» шел полным ходом на север, когда пришла телеграмма от Кинкейда, посланная через штаб МакАртура и потому на час запоздавшая. «Ситуация критическая. Где «Таскфорс-34»? Быстроходные суда и самолеты еще могут спасти Таффи от полного уничтожения». Даже шок от этого известия не превозмог решимости Халси. Следующей была телеграмма от Нимеца. Халси смял ее и заплакал. Начштаба Корни увел его в каюту. Только через час Халси дал приказ повернуть назад.
Эсминец «Джонстон» продержался 2.5 часа до прямого попадания. За минуту до него капитан Эванс получил радиограмму со своего флагмана. «Таскфорс-34 не существует. Халси не придет». Авианосцы Таффи все еще были целы. Японцы, правда, уже к ним пристрелялись, но из-за хаоса, устроенного американскими эсминцами и самолетами, они стреляли со слишком далекого расстояния, и их торпеды у цели шли так медленно, что джапоносцы расстреливали их из пушек.
Пилот Таффи Стэн Подзаревский стоял вторым на старте на своем джапоносце, когда он увидел, что с палубы ему бешено машет руками приятель. Стэн выглянул: «Что случилось?» «Где твой виски?» — завопил приятель. «Мы не можем найти». Жадность только на полсекунды задержала Стэна с ответом, и, выдав свой тайник, он вышел на старт. Пилоты Таффи и правда нуждались в виски. Их противопехотные бомбы не наносили японским кораблям ни малейшего вреда, и они делали единственное, что могли — сметали с японских палуб команды. Причем, сбросив бомбы, они на бреющем полете еще поливали японские палубы пулеметными очередями. И потом пытались вернуться на авианосцы, которые маневрировали, чтобы уйти от торпед. Стэну Подзаревски удалось вернуться, но его виски был выпит до капли.
С Джонстоном японцы не промахнулись. По приказу капитана оставить корабль, лейтенант Хаген занялся спасательными плотами, ранеными, сухими пайками. Капитана Эванса он увидел в последний раз перед тем, как прыгнуть в воду. Стоя на мостике с окровавленной рукой, капитан кричал врачу: «Не приставай ко мне, займись ранеными!» Из 4 эсминцев «Таффи» 2 были потоплены, 1 подбит. Авианосцы остались без прикрытия.
Вторую ошибку в этом сражении совершил японский адмирал Курита. Встретив бешеный отпор «Таффи», он подумал, что 3-й флот «Хелси» на подходе и решил отступать. На флагмане «Таффи» адмирал Спрэг не поверил своим глазам, увидев, что японцы уходят. Он-то думал, что через несколько минут будет барахтаться в воде. Если бы адмирал Курита не дрогнул, сражение в заливе Лейте стало бы настоящей катастрофой. Японцы могли потопить еще много наших судов. Но, разумеется, это никак не изменило бы ход войны. Рано или поздно Хелси подошел бы и потопил корабли Куриты.
Историк Эван Томас считает, что адмирал Курита сознательно выбрал спасение. Ему удалось, несмотря на налеты союзной авиации, дотянуть до японских территорий и спасти около 20 тысяч жизней своих моряков. Куриту в Японии судили, но он был оправдан и стал профессором морской академии. В битве в заливе Лейте японцы потеряли 10 тысяч, а американцы 3,5 тысячи человек. Но вот как резюмирует всю ситуацию профессор Коул.
Ошибка Хелси стала самой известной за всю войну, потому что сам Хелси был очень известным адмиралом. Но в любом морском сражении, и за Мидуэй, и за Марианы, и за Лусон, можно найти, что критиковать. Это было очень трудным делом командовать большим флотом в сражениях 40-х годов. Несмотря на ошибки командующих, во время боев в заливе Лейте и в проливе Суригао, адмиралами эскадр и капитанами судов были предприняты такие отчаянные и блестящие тактические ходы. Командами эсминцев и пилотами «Таффи» был проявлен такой героизм, что эта битва стала великой. Они прикончили японский флот. До конца войны он уже больше не участвовал в боевых действиях.
Сразу после битвы в заливе Лейте адмирал Хелси составил победный рапорт, который приняли, сморщившись, и МакАртур, и Нимец. Президент Рузвельт послал Хелси поздравительную телеграмму. Но через несколько дней Хелси приехал на флагман «Таффи» к адмиралу Клифтону Спрэгу и спросил: «Вы не откажетесь со мной разговаривать?» «Нет, адмирал Билл», — ответил Спрэг, — «я не в обиде». И Хелси пробормотал: «Я просто хотел лично сказать вам, что вы действовали превосходно».
Марина Ефимова из Нью-Йорка. Вы слушали информационно-аналитический журнал русской службы «Радио Свобода. Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работал Андрей Амочкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди в Афганистане и мир рассчитывают на хорошие выборы.
Возникает вопрос, кто им все-таки платит, этим посредникам.
То есть не дают денег производить оборудование у себя. На кого работает такой бюджет?
В составе мирной делегации находились 34 человека, в том числе курдские боевики.
Теперь в уставе Ульяновска не будет даже такого слова «мэр».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».